наша беседа о Божьей Матери, которую мы начали вчера. Значит, после наших 14 встреч, 14 лекций о Иисусе Христе, теперь нам предстоят ряд лекций о Матери Господа. Вчера мы говорили о библейских ветхозаветных пророчествах и прообразах на Божью Матерь. Сегодняшняя наша тема – это Дева Мария в Евангелии и в преданиях. Дальше, ну так, забегая вперед, тема будет учение о Богородице, уже догматическое учение о Богородице в Церкви, в историческом аспекте. То есть как оно было изначально, первый век, второй, третий, пятый век и дальше. То есть как постепенно шло раскрытие мариологического догмата, то есть богородичного учения в христианстве. Потом отдельно мы будем говорить о богородичных ересях, а дальше богородичной иконографии и присутствии Божьей Матери, ее действия в истории Церкви. Сегодня Дева Мария в Евангелии и преданиях. Вообще, это, конечно, тема достаточно большая. Ну вот, сколько нам позволит время, мы с вами коснемся этого вопроса, и это, конечно, достаточно краткий экскурс, особенно в преданиях. Интересно самому все это прочитать реально, как оно есть, предание. Ну, я уже говорил об этом вчера, что, как правило, православный христианин про Божью Матерь все знает. Но спроси его, почему это так. Ну, даже вопрос. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. А скажите, откуда мы это знаем, что Божья Матерь честнейшая Херувим? Откуда это взято? В Библии ли есть такие тексты? Нет вообще-то. Откуда это взято? На чем это основано? Почему это так? И так далее. То есть, действительно, то, что нам, православным, абсолютно привычно, вот в нашем почитании Богородицы, вот, на Западе это обычно говорят мариология, то на самом деле оказывается вот достаточно неочевидно по многим позициям, а исторически оказывается вовсе не всегда и вовсе не везде все было так, как вот мы с вами привыкли. Вот немного мы теперь в это окунемся. Итак, первая, значит, часть этого вопроса – Дева Мария в Евангелии. Здесь вчера тоже уже говорил, что многие в простоте думают, что все, что мы о Божьей Матери знаем, так это же в Евангелии написано. Вот. А оказывается, что в Евангелии-то написано совсем не так и много. Дева Мария в Евангелии и в предании. Первая часть. Родословие Девы Марии. Родословие Девы Марии. В Евангелии, как известно, есть два родословия. Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки. Если мы внимательно читаем, то мы замечаем, что почти все имена не совпадают. Это вызывает вопрос. Критики, ну, с точки зрения атеизма, и не только атеизма, они нам говорят, вы смотрите, у вас там ничего не совпадает. Мы знаем, что это объясняется тем, что существовало в иудействе, значит, понятие родства кровного и родства законного, так называемый закон ужичества. Если человек умирал бездетным, то его родной брат был по закону практически обязан взять его жену и восстановить своему брату семя. И в таком случае этот ребенок имел отца по крови и отца по закону. По закону был тот бездетно умерший брат, а по крови был живущий вот его отец. Но этот реальный по плоти отец не был законным отцом этого ребенка. И вот в связи с этим человек имел двух отцов. Отца по плоти и отца по родству. И в родословиях иногда указывался отец по родству, иногда отец по плоти. И на этом и основано различие этих двух родословных. Причем как Матфей иногда берет отцов по родству, иногда по закону, так и Лука, но в разных местах. И вот с этим связаны эти различия. Это я говорю к тому, что иногда встречается, в литературе даже встречается мнение, что якобы Лука приводит родословную Девы Марии. Лука не приводит родословную Девы Марии, он приводит родословную Иисуса Христа, но вот уже пояснил, почему расходится с Матфеем. На чем основано это мнение? Был такой учитель Юлиан Африканский, который был знаком с родственниками Девы Марии, это второй век, и он конкретно указывает причину расхождения этих родословных. У него же мы находим и достаточно большие сведения о родстве Божией Матери. И это нам интересно. Это, скажем так, не совсем основано на Евангелии, потому что основано на Юлиане Африкане. А с другой стороны, имена-то все евангельские. И я думаю, это нам будет интересно. Мы сейчас увидим, что огромное количество евангельских имен увязано в один родовой, скажем так, кулак. Вот. Оказывается, те имена, которые в Евангелии, там половина родня все. И, к счастью, у нас даже сегодня доска есть. Кремку мы начертим. Так, ну. Три уровня. Здесь Матфан. У Матфана было трое детей. Дочь Мария. У него был сын Савия. И у него была дочь Анна. Анна вышла замуж за Иоакима. У Иоакима и Анны родилась Дева Мария. У Девы Марии родился Иисус Христос. София на ком-то женился, на ком я не знаю. Имя отсутствовало в этом источнике. А родилась у них Елисавета. Елисавета вышла замуж за Захарию. Вот уже видно, что Анна и являлась кем? Ну, теткой, да? Для Елисаветы. А Елисавета и Мария, они сестры двоюродные, да, или какие? У них родился Иоанн Креститель. То есть Иоанн Креститель и Иисус достаточно близкие родственники. Значит, Анна двоюродная, Анна родная сестра Савии, значит, Мария двоюродная сестра Елисаветы. Значит, Иоанн Креститель и Иисус троюродные братья. Мария эта сначала вышла замуж за Клеопа. Имя упоминается в Евангелии. Потом она вышла замуж за Иосифа, ну, когда Клеопа умер. Это Иосиф Обручник, первая жена Иосифа Обручника. То есть Иосиф взял жену Клеопы. У них у Марии Иосифа родилась Соломия. Соломия, она будет участницей в Рождестве Христовом. За ней-то Иосиф и побежит в Вифлеем, и в это время Мария рождает Иисуса. А Соломия вышла замуж за Зеведея. Они жили в Вифсаиде. У них родились Иаков, Зеведеев, и Иоанн Богослов. Так что Иоанн Богослов был внуком Иосифа. Интересно, да?
Да.
А Иисус сын Иосифа по закону.
Иоанн Богослов по плоти внук Иосифа.
Батюшка, так это все из Евангелия так утвердили?
Нет, это из Юлия Африкана. Источник Юлия Африкана. Из Евангелия это не выведешь. Нам просто теперь интересно, насколько вот все эти евангельские персонажи, имена-то все евангельские, и насколько они между собой в родственных связях были. Значит, а еще здесь народилась Мария. Мария вышла замуж за Алфея. Вот у Марии и Алфея родилось 4 сына. Иаков, Иосия, Симон и Иуда. Вот эти четверо, они-то в Евангелии называются братьями Иисуса. Вот они, братья Иисуса. То есть вот это Иаков, который будет первым епископом Иерусалима, послание Иакова, которого мы имеем, это братья Иисуса.
Мария сестра Соломея, да?
Да. Обычно говорят сыновья Иосифа от первой жены. А точнее, внуки, да и подумать, Иосифу сколько лет было, когда он взял Деву Марию. Ему было 80, а умер он 110. То есть они Иосифу, они внуки, а Иисусу Христу по плоти они не доводятся никем. Это мы вчера говорили, ворота, которыми никто никогда не входил и не выходил. Только Господь. А Иосиф является по закону отцом Иисуса. Значит, братья Иисуса по закону являются его племянниками. А по возрасту они были его старше. Потому что Иосифу было 80 лет. И вот когда шел раздел имущества, то вот эти все братья возмутились. И тогда Иаков отдал свое, по-братски поделился с Иисусом. Поэтому в Евангелии он назван брат Иисуса, брат Господень, а Иуда назван раб Господень. Оба написали послания соборные, и этот называется рабом Господним, а этот братом Господним, потому что этот по-братски не поступил. Вот тоже такие интересные детали. Ну вот так. То есть теперь вы можете ряд евангельских персонажей, скажем так, да, увязать вот в такую единую, значит, родовую систему. Источник Юлия Африкана. Человек, который, скорее всего, сам был родственником. Потому что Юлий Африкан. Он жил уже во втором веке, а свои сведения он объяснял тем, что вот он непосредственно это все знал.
Это из предания.
Теперь Евангелие. Теперь мы обращаемся к Евангелию. Значит, выпишем сначала евангельские тексты, которые говорят о Деве Марии. Евангельские тексты. Так, Матфея, 1 глава, 18-25 стих. Рождество. Это Рождество. Там участвует Дева Мария. 2 глава, 1-23 стих. Это поклонение волхвов и бегство в Египет. Лука, он даже раньше берет. 1 глава, 26-38. Это Благовещение. Благовещение. 1 глава, 39-56. Это Мария в доме Елисаветы, встреча между ними, так называемая И дальше, да, магнитификат. Вот 46 по 56 стих, 46 по 56. «Величи душа моя Господа, возрадовайся дух мой, о Бозе спаси моим». Да? Так называемый магнификат. На 40 с лишним языках он написан в этом месте, где Елисавета с Марией встретились. Магнификат. Ну, то есть возвеличивание. Вторая глава, 1 по 20 стих, Рождество Иисуса. Вторая глава, 22 по 35 стих. Сретение. Сретение.
1.20.
Как? 1.20 это Рождество Иисуса.
Это все Лука.
Это все Лука идет. Вот, значит, это Рождество Иисуса, это Сретение. И там Симеону про наречение о Божьей Матери, да? Оружие пройдет тебе через душу. Вторая глава, 39 по 40, возвращение в Назарет. Вторая глава, 41-52, Мария и отрок Иисус. Значит, дальше Иоанн. Мы это выписываем для того, чтобы получить четкую евангельскую картину о Деве Марии. Иоанн, 2 глава, 1 по 12 стих. Брак в Кане Галилейской. Дальше Матфей, 12 глава, 46 по 50 стих. И об этом же говорится и у Марка, и у Луки. Матерь и братья Иисуса. Помните, когда Матерь Иисуса приходит ко Христу с братьями? А он говорит, кто мне отец, матерь и братья? Вот этот случай. Дальше Луки, 23 глава, 27-31. Это плач дочерей Иерусалимских, когда Иисуса ведут на крест. Плач дочерей Иерусалимских. Ну, надо сказать, Мария, мать Иисуса, там не названа. Но уже по церковной традиции она присутствовала. И даже указывается место, одно из 14 остановок на крестном пути Спасителя, где он встретился, спасибо Господу, с матерью Иисуса. Хотя вот Евангелие не называет. Дальше Иоанн, Евангелие от Иоанна, 19 глава, 25 по 27. Это Мария у креста Иисуса, когда «се сын твой, се мать твоя», говорит Господь Иоанну и Марии. Женщина наблюдает за погребением Иисуса Иосифом Аримафейским и Никодимом. Опять. По церковной традиции Мария присутствует. Есть даже этот момент плач Марии, да, когда Иисуса снимают с креста, и она держит его на коленях. И в Великую Пятницу мы читаем канон Симеона Логофета «Не рыдай мне, мать». Но в Евангелии этого ничего нет. Вот, в Евангелии только Мария у креста, жена се сын твой, и Иоанна, все мать твоя. Дальше Матфей, Марк, Лука и Иоанн повествуют о женах мироносицах при воскресении Христа. Там очень по-разному. Мария Магдалина, Мария Клеопова, другая Мария. Толкователи обычно под другой Марией понимают Марию Богородицу. Иногда Марию Клеопову. То есть здесь нет единства мнений. Но иногда прям три Марии там перечисляются. То есть разные Марии. Явно, что Мария, Матерь Иисуса, там была. Хотя отчетливо из евангельского текста это вычленить не удается. И, наконец, последний текст, уже не евангельский, но все-таки Деяния, 1 глава, 14 стих. Это вознесение Иисуса. при вознесении Иисуса присутствовали женщины, и там прямо указана Мария, Матерь Господа. На нашей иконографии при вознесении даже она всегда помещается в центре, а апостолы рядом, где Иисус возносится на небо. Вот и все тексты, которые напрямую говорят о Деве Марии. Больше никаких текстов евангельских на эту тему нет.
События я вам пересказывать не буду, я надеюсь, что они все знакомы, да? А если кому-то не знакомы, уж очень все доступно. Ну, хотя бы все тексты выписаны, и все это можно прочитать. Давайте теперь имя Марии. Имя и наименование, так можно под заголовок, Дева Мария, Богородица. Имя и наименование.
Имя одно, наименований несколько. Значит, понятно, что имя Мария, да?
Ну, звучит оно на самом деле не Мария. Ну и, конечно, русскому человеку объяснить, что Иван да Маша – это не русские имена, да? Вот, Машенька, Иванушка, что имена-то, оказывается, еврейские. Вот, это, конечно, очень сложно. За это эти камнями побить можно, если не вовремя где-нибудь скажешь. Да. Значит, по-еврейски это имя звучит изначально Мирьям.
Мирьям. Вот изначальное и правильное звучание этого имени. Мирьям. И так оно используется в нескольких текстах в славянском переводе. Мирьям есть. Значит, это по-еврейски. Так оно используется в арабском языке и, кстати, в татарском языке. У татар Мирьям – это знакомое для них имя. Мы знаем, что евреи времен Иисуса по-еврейски практически уже не разговаривали, а говорили на арамейском наречии. Это разновидность сирского языка, арамейского наречия. Из арамейского наречия без изменения по произношению было переведено на греческий язык. На греческий язык. Ну, Мариам. Ну, это уже у вас у всех на слуху, кто бывает на вечерних службах. Из виде Мариам, горня, сочание, да? То есть вы слышите, что батюшка читает Мариам. Это значит... Да. Это арамейское наречие. И так оно использовано у Луки. На греческий язык переводится Мариас. Мариас. Так оно переведено у Матфея. Ну, что значит? Действительно переведено. Ведь Матфей-то написал по-еврейски. И, скорее всего, у него было Мирьям. А до нас еврейский оригинал Евангелия от Матфея не дошел. А дошел только его греческий перевод. И вот в греческом переводе Евангелия от Матфея – Мариас. И отсюда, наконец, наше родное русское Мария. Да? Вот. У нас сейчас в святцах есть Мариам отдельно и Мария отдельно.
И наверняка вы встречали женщин с именем Мариам. Или у нас даже не Мариам, а Мариамна. Мариамна. То есть Мариамна это и Мария, это абсолютно одно и то же. И даже Мариамна, скажем так, точнее, передает исходное звучание этого имени.
Что же оно означает? Слово Мирьям, оно само по себе такого слова нет. Но тем не менее специалисты, гебраисты, которые изучают этот язык, они переводят, как правило, значит, Мирьям переводят возвышенная или госпожа. Мирьям, вот именно Мирьям, переводят как возвышенная или госпожа. Обычно так у нас и переводится в наших календарях. Госпожа.
Возвышенная или госпожа. А вот арамейская Мариам, восстание, то То есть восстание не в смысле бунта, а в смысле восстать, подняться, да? Восстание. И даже переводят звезда моря. Звезда моря. Потому что Ам по-еврейски море. И вот Мариам, Ам это море. И вот другое еще значение звезда моря. Звезда, восходящая от моря. Вот такое еще есть значение. Ну вот некоторые разные значения. Ну, все это мы для того, чтобы знать немножко побольше. А уж традиционно мы говорим, что Мария означает госпожа.
Теперь наименование Божией Матери. Это ее имя.
А ее наименование.
Как она именуется в Евангелии? Мы ее как именуем? Богородица, Владычица, Божья Матерь, Царица Небесная, Преснодева и так далее, да? Ничего этого в Евангелии нет. То есть протестантская критика, скажем так, не на пустом месте. Можно понять, откуда у протестантов критика. Потому что протестант как источник вероучения берет только Библию, а если брать только Библию, то этих наименований действительно в Библии нет. Значит, что есть Библия? Как ее именует Библия? Матерь Иисуса. Иногда Матерь Его. Позднее, в V веке, будет довольно большой богословский спор, и уровень-то его патриархи, патриарх истории, будет возражать против Богородицы. Не против Богородицы, а против того, чтобы ее называть Богородицей. И так далее. То есть вопрос, вот он имеет свою основу. Значит, Евангелие называют Матерь Иисуса, Матерь Его. Я, кстати, даже уже и сейчас встречал тоже православных, говорят, ну как, у Бога нет и не может быть Матери, потому что Божество по своему определению не рождается. Божество по определению вечно и безначально, и рождено никем, никак, никогда, никим образом не может быть. То есть действительно с этим термином, но это потом мы будем с вами обсуждать, когда будем говорить о догматическом развитии учения о Божьей Матери. Матерь Иисуса, здесь все просто, все очевидно. Матерь Господа, другое евангельское название, Луки 1, 43. Это Елисавета называет, откуда мне сие, да прииди Матерь Господа моего ко мне. Матерь Господа. Чувствуете, здесь возрастающее уже идет. Если Господа Господина, как у нас, да, обращение, тогда вроде бы не проблема. А если все-таки Господь есть Господь в христианском понимании, тогда уже вообще-то и проблема. Если под Господь, Господь, Господь Бог, да? Вот Матерь Господа, это уже евангельское значение. Дальше, раба Господня. Так она называет себя сама. Когда говорит архангелу Гавриилу, да будет мне все раба Господня, да будет мне по слову твоему. Луки 1:38. Она раба Господня. Нам, может быть, немножко не хватает вот этого ощущения, потому что она у нас всегда честнейшая херувим и так далее, да? А вот раба Господня, а это очень хорошо. Абсолютно никто, никакая тварь не может быть унижена тем, если она именуется рабой Божией или рабой Господней. Вот она именует себя раба Господня. Это очень полезно будет вспоминать, когда мы будем говорить о некоторых богородичных ересях. Дева. Она именуется Девой. Луки 1 глава, 27 стих. Это из истории Благовещения. Конечно, когда Божья Матерь именует... Мария именуется Девой, вроде, помню, одна женщина возмутилась, там читаем, вера, надежда, любовь, Девы были. А потом возраст, там 9 лет, 11 лет, ну вот, но мы все были в этом возрасте Девы. Вот Девы, да? Ну понятно. Но Дева в смысле Евангелия, в смысле церковном, это, конечно, не просто та девочка, которой были все женщины. А Дева – это уже нечто большее. То есть Дева – это сохранение девства уже не то, в котором родилась любая женщина,
а уже то новое качество Духа Святого, которое приобретается. И когда Мария именуется Девой, то это уже здесь, конечно, смысл богословский, а не тот ординарный, что родилась девочка. Это всем ясно, что все рождаются такими. Именуется Дева, то есть Дева. Это опять важно вспомнить, когда будем говорить о тех, кто утверждает, что она потом и рожала детей, и что братья Иисуса были ее дети, а мы теперь по таблице видели, откуда они, эти братья Иисуса. Вот. А люди читают, братья Иисуса, и все. И сразу лепят свои понимания. В то время как существует вот контекст, я не случайно с него начал. Это очень хорошо, даже зрительная вот эта таблица перед глазами. То есть она Дева, конечно, не просто в том общебиологическом, скажем, значении, как все женщины изначально, а Дева уже в смысле больше. Она благодатная. Радуйся, благодатная, Господь с тобой, в устах Гавриила. Особенно Западная Церковь на этих словах будет выстраивать целое богословие. Хотя на Востоке тоже имеет большое значение это наименование. Луки 1:28. И, наконец, жена, или нам это особенно приятно на слух, звательный падеж, который сохранен даже в русском синодальном переводе, жену. Но я, конечно же, придерживаюсь традиции нашей церкви, все, что касается Марии, писать за главной буквы. Вот. Это не общая традиция, не всегдашняя традиция. У нас на Руси она не была всегда. Читайте старинные славянские книги, там даже Господь с малой буквы пишется. Вот. То есть, понятно, это не из самого Евангелия взято. Но это традиция нашей церкви последних веков, и я ее придерживаюсь. Значит, где она таким образом именуется? Таким образом она именуется у креста. Иоанна 19:25-27, «Жена сия сын твой». Так она именуется в Кане Галилейской, Иоанна 2:4, через точку запятой, как тут разделяю. И так она именуется у апостола Павла в послании к Галатам, 4 глава, 4 стих, где говорится, что родил полноту времен, родился от жены. И, наконец, так она именуется в Апокалипсисе. Откровение, 12 глава, 1 по 27 стих. Ну, это апокалиптическая жена, толкование либо на церковь, либо на Богородицу. Мы уже по вчерашнему замечаем, да, очень многие тексты, они имеют свое эклезиологическое толкование, то есть на церковь, и свое богородичное или мариологическое толкование. Вот эта жена, вокруг головы солнце, под ногами луна и так далее. 12 звезд. Вот в этих текстах она именуется женой. Всю. Больше никак она в Священном Писании не именуется. Это все ее наименования, которые непосредственно имеют в Священном Писании. Значит, сегодняшняя лекция, она такая информативная. То есть я сейчас не строю никакого учения. Это будет тема следующей лекции, догматическое учение Церкви о Богородице. Да? А сейчас просто информативно, чтобы мы четко себе представляли, что в Евангелии сказано. Вот мы выписали конкретно все тексты, события, которые упомянуты в Евангелии. Видно, что ни Рождества, ни видения во храм, ни успения, ни тем более венчания на небесах, на Царицу Небесную, ничего этого, конечно, в Евангелии нет. Вот это то, что есть, вот ее имя и вот ее наименование.